мы разбираем тему Машиаха, мы дальше продолжаем. Знаете, если помните, мы в прошлый раз разобрали несколько вопросов. То есть мы сейчас стали разбирать дни Машиаха, правильно? Вот. Что будет во времена Машиаха? Это то, что мы начали разбирать, но мы в это дело не очень вошли. То есть мы пока, значит, там есть несколько тем, несколько сторон, что значит дни Машиаха. Во-первых, что сам по себе как личность Машиаха. Это мы разобрали более-менее, что он получает особые качества. Как он их получает, ну, мы, может быть, сегодня еще немножко скажем, да, но как он получает, во всяком случае, это будет как бы особый дух, который придет в него, особое, что-то ему раскроется особое. То есть в тот момент, когда он, в принципе, пригоден быть Машиахом, но в тот момент, что ему будет как бы это обозначено, что он должен быть Машиахом, то тогда он получает дополнительные качества, которые, как вот мы в прошлый раз перечисляли. Кроме этого, мы сказали, дни Машиаха, мы идем по мнению Рамбама, ну хотя это два мнения, они, в общем-то, не противоречат друг другу, что во времена Машиаха не будет чудес, так он говорит. А те, которые говорят, что будет чудеса, будут чудеса. Так он и такая, в чем мы как объяснили этот спор, что на самом деле и те, и другие говорят об одном и том же. Просто то, что Рамбам называет, то, что те называют чудесами, остальные мудрецы, Рамбам это называет, что это природа. Только это настоящая природа. Вот и эта тема нам как бы очень важна, да, мы должны ее понять. Что на самом деле настоящая природа, настоящий мир, как он должен быть, это не тот, который мир, который мы видим перед собой. Здесь тоже этот вопрос войдет. Сейчас мы тоже войдем, как мы приходим к тому самому объединению, про которое вы говорите. То есть на самом деле мир, тот, который мы видим, это не тот, который должен быть. А тот, который должен быть, нам вообще непонятен. И когда мы, когда придет Машиах, дни Машиаха, это придет мир тот, который должен быть в своем совершенстве. Но когда мы его сравним с нашим миром, мы скажем, что это чудеса. Приходит Рамбам, говорит, это не чудо, это настоящая природа, это настоящий мир, как должен быть. Да? И вот эту идею мы, значит, должны понять. И посмотрим дальше еще некоторые пророки. Я там говорил, что мы какую-то статью рассматривали, да, одну из статей, что там мы разбирают различные псуки в пророках, которые показывают. Да, которые показывают на то, ну, рассказывают нам о днях Машиаха, поэтому мы хотим еще немножко войти в это. В прошлый раз мы разобрали только о каких качествах будет только у этого, у самого как личности Машиаха. Но дальше у нас не хватило времени, мы пойдем дальше тоже. То, во всяком случае, дальше он приходит и говорит такую вещь. Да, что, ну, где это мы приводим, да. Ну, как бы, мы сейчас хотим понять вот эту вот идею Машиаха, дней Машиаха, вот как бы, в общем, какие основные параметры там вот произойдут, особые, да, вещи, которые произойдут. В общем-то, и как он здесь это распределяет, эти псуки в Танахе, их можно как бы классифицировать. И так, в принципе, мы можем это смотреть на эту вещь. Есть как бы три этапа или три стороны вот этих времен Машиаха, что произойдет. То есть, в общем, идея дней Машиаха, как мы сказали, это мир совершенства. Беседа? Да, это понятно. Мир совершенства, наш мир, мир природы, но такой, какой бы он должен был бы быть, если бы все было бы идеально. Вот такой ситуации никогда не было. И вот она придет во времена Машиаха. Вот такая ситуация. Для нас это будет удивительно. И вот дни Машиаха – это переход вот к этой ситуации. Зачем должна быть вот такая ситуация совершенства, как мы сказали там? Потому что все, потому что то, что происходит здесь, отображается в духовных мирах. Потому что когда здесь будет мир в совершенстве полностью, это значит, что духовные миры будут находиться в полном совершенстве, как мы там тоже рассказывали немного про это дело, надо это, да, что картина духовного мира, она будет другая. Почему это надо? Что это значит? Есть интересные вещи, мы входим. Мы говорим, что во времена Машиаха будет мир совершенства, как мы сейчас посмотрим псуким, как это выражается, что такое мир совершенства сам по себе. И у нас вопрос, почему это нужно? Если обратите внимание, все эти теории, которые были вот в разных поколениях и так далее, включая, как это, коммунизм тоже был, да, все говорили о каком-то идеальном обществе, которое будет, к которому стремятся. Там, ну, христианцы это называли, я знаю, раем, а как его, коммунисты спустили рай на землю, сказали на земле. И, а есть другие теории, которые тоже говорят, что вот тогда не будет эгоизма, и тогда все будут хорошие, и так далее. Зачем, почему, как, откуда все пришли к этому? По правде, откуда пришли? Из этого же источника, из нашего, да? Только у них недостаточно понимания. Ну так что придут? Придут там к этому, я не знаю, как они называют, к совершенному обществу, коммунизму на земле, или я еще не знаю. А зачем? Вот придут, допустим, будут делать много разные это, вот эти вот теории, там, у них их эти идеологии и так далее, и пришли к совершенству в смысле мира, отношения между людьми, не будет эгоистов, все будет хорошо, тра-та-та и так далее. Да? Зачем? В чем идея? А здесь мы приходим и говорим, что на самом деле это всего лишь начальный этап, это начальная фаза следующего этапа. Потому что цель мироздания – это не то, чтобы мы находились в этом мире, даже когда этот мир он полностью совершенен. А цель наша, цель мироздания в том, чтобы мы перешли в следующий этап в поднятии духовных миров, то, что называется мир грядущий, что это уже совсем не мы в этом мире, это уже где-то совсем другом, и потом, где-то впоследствии, может быть, начнем разбирать эту тему, что это значит, миры грядущие. Так вот это, так получается, вот этот мир совершенства, к которому мы здесь доходим, это некоторый переходной этап. Это не цель мироздания, как это рисуется во всех идеологиях и так далее. Не цель, не для этого же, что вот, тогда будет хорошо. Как они все говорят, вот придет время, и будет все совершенство, и будет хорошо, и там, я не знаю, или построят, демократию сделают, или еще что-то. Я не знаю, тогда бы гуманизм, гуманизм, тоже разные идеи, что это. И придет, и все будет хорошо. Ну, будет хорошо, что теперь? Вот будем ходить кушать картошку, и кушать там, я не знаю, шашлыки, или еще что-то. И будет нам хорошо. В этом цель мироздания. Понятна эта идея. Вот цель, это, конечно, цель обычно рисуют. Во всех этих теориях. Почему? Потому что это ложные теории. И они не, да, там, все, что там построено, они, правильно, что они берут основу из духовности, из духовных понятий. Потому что все взято из духовных понятий. Нет ничего, ни одной теории. Все, как мы говорили, всякая ложь, все эти теории – это ложь. А всякая ложь, не может, она не может существовать, если у нее нет искры истины, как мы это говорили. И вот эта искра истины, она обязательно там есть. То есть берется какая-то идея из духовности, на ней строится целое здание лжи и придумывают разные вещи. А что, зачем, почему? Это основная проблема всего этого. Допустим, построят там, как они называли, коммунизм. И допустим, что все будет хорошо. Допустим, там все фантазии, которые они придумали. Допустим, ну и что? И будем жить. Да, жить, это смысл мироздания, жить. Будем кушать, пить, отдыхать и веселиться. Ясно, что это не цель мироздания, а это, да, а вот тот совершенный мир, который будет, он придет как бы окончательно, это окончание этапа нашего мира и переход в другую, совершенно другую действительность. А зачем там все это нужна отдельная история, это мы уже сейчас берем. Во всяком случае, невозможно перейти на следующий этап, если мир здесь несовершенен. Поэтому придет Машиах и приведет весь мир к совершенству полному. Как это приведет? Что это? Это вот, ну, насколько мы сможем, мы, значит, посмотрим. Да? И, значит, в этом есть как бы три, можно указать, три стороны вот в этом процессе. Это, видимо, будет процесс непростой, да, дни Машиаха. Не знаю, сколько времени он будет продолжаться. Но первое, что придет Машиах, сделает это, да, первое, это, в общем-то, относительно еврейского народа. И мы должны понять, почему. Да? Как там сказано, здесь он приводит пророк из Ишаяу. Как это он говорит? Пророк, ну да, из Ишаяу. Что там сказано? И вот, и опять поставлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как в начале, после этого будешь ты назван городом праведности. Он говорит про Иерусалим. Городом верным, Цион, искупиться правосудием, а раскающий его, да, а раскающий его праведностью. Да, так это. То есть, что он говорит? Прежде всего мы возвращаемся к первой ситуации. Как мы сказали, что придет то, как мы сказали, что придет то ситуация, которая была при царе Шломо, что будет построен храм, вернутся судьи. Судьи, кто это судьи? Те, которые решают, что правильно и что неправильно. Еврейский народ, по отношению к еврейскому народу. То есть первое, что там будет изменение, это связано с еврейским народом. Это так же, как здесь Рамбам пишет, и там в других пророках пишет, здесь он не привел это. Да, да, как это, Бэмэ Мэлэх, говорит Рамбам, Бэмэ Мэлэха Машиха, Бенина царя Машиха. Шититеше Малхуто будет копцу и лапколь Исроэль, когда установится его царство и соберутся весь Исроэль. И техасу кулем альпив бароха койдиш, шитануха лав. Все будут идти за его, за роха койдиш, который, ну, за пророчеством, которое будет у правого Машеха. Да, выешими царевыми, значит, он будет судить. Судить, он будет судить, устанавливать, что правильно, что неправильно и так далее. Да, веарей гу омер. Да, угней леви митаэр тхида. Значит, он вначале очистит леви. Леви, которые должны выполнять, леви, здесь имеется в виду, это включает по сути коаним, я так понимаю, да? Угналеви митаэрт хила, воемер мяхэс, ну да, миухас коэн, музэ миухас леви, он установит, кто леви, а кто коэн. Кто леви, а кто коэн, да, и поставит каждого на свое место и так далее. Они, почему? Потому что они должны служить в храме. Основная вещь, первое, что должны, это, что должны возвратить храм и осуществить в нем служение. Зачем нужно служение, как мы сказали? Потому что служение в храме, оно создает ту самую гармонию в духовных мирах. Приводит гармонию в духовных мирах или какая-то, да, что нам это цель всего этого мира, вот этого конечной фазы, для того, чтобы привести к совершенству духовную действительность, и тогда мы в нее поднимемся. Но для этого ее нужно сначала создать. Почему от нас это зависит, мы долго про это говорили, сейчас не будем в это входить. Ареомер и вайомер и трахашалаем. Значит, коаним поставить на места и так далее. Вайомер и трахашалаем и хули ад амот коин леурим литуми. Вине ламаты шевароха котим закасим мукзаким умодиим бамиухас. Вейноми ахес и сроли шифтеем. А, евреи будут разделены по коленам ихним. Шумадешет милевит плони, да, и они, значит, снова вернутся, каждый будет знать свое колено, будет знать, где он находится, свое колено, колено, как это колено, колено, да, колено там, Иуда, и Рувен, и Сахар, Звулун и так далее, каждый узнает свой корень и так далее, и, да, и значит, это придет, значит, соберет весь еврейский народ, и все евреи будут вместе и так далее, да? Это одна из идей, которая это придет. То есть как бы в рамках да, постановления с еврейским народом, то есть изменение, ну как это, приведение в совершенство или в целостность еврейского народа, привести в целостность еврейского народа, это самое единство, о котором мы говорим. И служение в храме весь еврейский народ будет так, как он должен быть. И тогда и служение, да, и все это, да, вернется приблизительно в ситуацию кмо, как это было во времена Шломо, построение храма, только не так на 100%, а будет это, как должно было быть, если бы храм построил бы Давид. Потому что целое, да, совершенство Шломо было меньше, чем Давида, поэтому храм, который был построен в те времена, во времена Шломо, он создал и повлиял на духовную действительность очень сильно, что там была почти полная гармония. Только если бы Давид был бы, то там было бы другое. Так теперь это придет именно к той ситуации, как будто бы Давид, тот, кто построил храм, и это, значит, новая ситуация в мироздании. Совсем, да? Еще что там сказано про еврейский народ, мы посмотрим. Да. И что еще будет, говорит он, где это пророках Ошея, 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 говорит так, И пророк провозгласил: «Ибо многие дни сыны Израиля останутся без царя, без князя». То есть то, что были они без управления. «Потом сыны Израиля возвратятся и будут искать Бога, их Господа и Давида, царя своего. Они вострепещут перед Богом у благом его на закате тех дней». То есть будет полное возвращение чувы, как мы сказали. Да? Будет чува, они придут снова, то есть на евреев это сильно повлияет, все евреи пойдут за этим, и будет то самое чува, то, что мы говорим. Почему оно будет чува? Это мы сейчас разберем эту идею, почему все это придет, оно так будет. Но это первое то, что значит с еврейским народом. Но на самом деле на еврейском народе это не заканчивается. Что будет относительно всего мира? Это тоже интересно понять, в чем здесь суть всего мира. И здесь мы говорим, что прежде всего тоже есть различные пророки. И будет впоследствии, говорится, где это, в Ишаяу, будет впоследствии дней утвердиться гора, дома Господня, как вершина всех гор, и возвысится над холмами. И стремятся к ней все народы. Может быть, мы почитаем самих этих, да? Что это важная тема сама по себе. Да. Ишаяу. Ваябахи таймим, да, так оно сказано, ваябахи, и будет от конца дней. Да, нахона я арбейт ашем бароша арим. И тогда будет, значит, гора Творца в голове, выше всех гор, ну, в голове, и вниз сами гворот, и превознесет на всем. В каком смысле, я не знаю, физическом, наверное, физическом тоже, но в смысле духовном это ясно. Винаруй лав коля гоим, и сказано, что пойдут к ней все народы. Потянут, как нару, нару, слово нар, это река, как река пойдут все народы. После того, что Иерусалим и Израиль, он будет находиться в том самом совершенстве, то другие народы пойдут именно к ним. Зачем и почему, это мы хотим сегодня понять. И да, ваябах, значит, да, вэлху амим рабим, и пойдут многие народы, вамру и скажут, леху вы налели арашем. Вот пойдем и поднимемся на гору Всевышнего. Эльбейт Элокей Яаков, в дом богов Яакова, в Иерону Мидрака, вы будут, значит, там, ну, веселиться в своем пути. Венерху Бархотейм, будем идти ихними путями. Кимицион Тицетарау Дварашем Иршалаем. Потому что из Сиона выйдет Тора, в смысле знания, Дварашем Иршалаем. Вишафат бейнагоим вохих, и тогда Машиах будет судить среди народов мира, вохих лямим рабим, и покажет им правильный путь. Мы сейчас попытаемся понять, в чем идея этого, как это, да, но я хочу пока нарисовать картину, которая написана в пророках, все тоже не совсем понятно, зачем все это дело. Во всяком случае, он будет, придут все народы за, то есть все народы увидят, не потому что их кто-то заставит. Никто будет, не будет, ну, будут войны, так написано в других пророках, я здесь не привел, но будут войны, ну, а эти войны, это те, которые будут воевать с евреями, ненавистники Израиля. Но потом, значит, будет Давид, я не хочу входить во все эти там истории, Бен Йосеф, сказано, что Машиах Бен Йосеф погибнет в войне, а потом Давид победит в войне, и так далее, там целый процесс. Но потом придут, значит, все народы, они примут вот это, да, истину, которая приходит из Иерусалима. Сами придут и захотят. Вишафат бен агоим вохих лямим рабим, и он будет судить народов, да, то есть между народами, то есть кто прав, кто виноват и так далее. Вохих лямим, здесь мы приходим ко всем этим, да, и вохих, он покажет им правильный путь. Ясно, что придут народы. Что значит придут народы? А этот захватил мою землю, а этот завоевал меня. Все причины, войны, беды и так далее, которые это, ну, в мире, не касается, то есть интересно, что Машиаху не касается только евреев. Он касается всех народов, придут, то есть он создаст, что мы сказали, в Израиле будет то общество совершенства и целостности, все нормально. А потом, значит, а там в народах будут драться и воевать, и ругаться, и делать разные преступления? Это не может быть. И тогда они тоже увидят это. Почему, мы сейчас попытаемся понять. Они тоже увидят это и придут к евреям судиться, то есть к Машиаху, в общем-то. И что тогда? И он им покажет им путь. Выкитету харботам лейтим. И тогда они, китету, что это, разрушат свои мечи лейтим и сделают из них лопаты. Вы ханитотеем. Ханит это копья, по-моему, насколько я знаю, да? Лимизмарот. На там, ну, инструменты для того, чтобы все. Да, то есть получается, что прекратятся войны среди народов. И не захотят воевать один с другим. Почему? Потому что они получат, да, вот, как вы говорите, объединятся. Теперь вокруг перестанут быть эгоистами, то, что говорят. Все то, что говорят, что перестанут то, перестанут это и так далее. И на них, значит, уже будет мир. У них будет мир среди народов. Лойса гоэль гой херем. И не понесет народ на народ меч. Вилоилам дод мельхама. И не будут воевать, и не будут обучать войну. Это, да, это то, что будет с народами мира. Интересно, почему все это произойдет. И более того, дальше сказано, где это, в Захарии, что многие из них, да, многие из народов захотят, как он говорит, принять, да, тогда я сделаю, так это написано в Захарии, тогда я сделаю язык народов чистым. Я не знаю, что он имеет в виду здесь. Тогда я сделаю народ, язык народов чистым, дабы они могли призывать имя Господа и служить ему единодушно. Чтобы они тоже служили Всевышнему. Они тоже будут служить Всевышнему. Но как только, да, но потом сказано, да, и я возвращусь в Цион и буду обитать в центре Иерусалима. Это Всевышний как бы говорит про себя, а Иерусалим наречется градом истины, и гора Бога Цваот, горой святой. И тогда... И что тогда? И многие народы и могущественные мира сего придут искать Бога Цваот в Иерусалиме. Так сказал Господь Цваот, в те дни схватят 10 человек из всех народов разноязычных, и держаться будут за полу Иудея, говоря, пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Бог. То есть для людей раскроется вот эта вот истина. Вдруг все начнут верить Бога, еврейского, по-настоящему, не в коммунизм, не в какие-то там идеологии, не в каких-то там лидеров, которые хотят там кого-то спасти, кого-то, да, ну, всех спасти, установить там единство или еще что-то, я не знаю что, да. А будут верить это, и придут тогда в Тору и будут это. И что он говорит нам? А каждый схватится за полы еврея. Да, эти народы схватятся за полы еврея, сколько он говорит здесь. 10 человек из всех народов разноязычных, и держаться будут за полы людей, и скажут, пойдем с вами, ибо слышали мы, что с вами Бог. Так услышали это. Они, знаешь, захотят идти. Тоже вопрос, почему все это произойдет? Вот так он, так это рассказывается. Да, и посмотрим дальше. Да, это мы говорим про народы, то, что будет с народами. То есть народы тоже примут все это дело. Потом, что еще? Это вторая вещь, которую мы сказали. И третья вещь, что в самом мире установится гармония. Не только люди перестанут, но и мир, он сам по себе изменится. Мы уже про это говорили в каком-то смысле, да, то, что он здесь приводит, что они подымут народ меча, мы уже это читали, и не будут больше учиться воевать. И еще, что мы тоже читали, и волк будет жить рядом с ягненцем, как это... Да, мы тоже это читали, но с другим этим контекстом тогда, да? Что здесь сказано? Выгар Зеевым Кевис, так мы говорим, и Зеев, значит, волк будет жить с овцой. Вы намерен где? И намер это, как его, ну, леопард, леопард переводится, тигр, вместе с ягненком. Вы эгель, вы кфир у Марии, и также будет теленок. И кфир это значит детеныш всех этих хищных животных. Венар катон ин гадбам, а младенец будет ими управлять. Что значит младенец будет управлять? Что это понятно и просто будет, ни для кого не будет удивления. Здесь Мальбим объясняет все эти вещи интересно. Да, что венар катон гад камеругар. Да. Ну, то эту идею он объясняет. Еще сказано, у пара бы доктер эна яхдав. И пара, значит, корова и медведь будут вместе пастись. Вербицу и ладем, ихние дети тоже будут вместе. Варье бы бакар, кабукар и лев, как бык будет кушать тевин. Тевин значит солому. И это у нас интересно, что это значит? Что это значит? Это тоже будет. То есть изменение будет в природе тоже, в мире будет изменение. Значит, мы видим три вещи здесь. Еврейский народ, он приходит в совершенство, что тоже надо понять, и делать чуву. Еврейский народ приблизится, еврейский Израиль, соберутся, построят храм, тогда это чудо само по себе. Вот вы говорили про объединение. Это чудо. Разве они могут быть вместе? Как это? Два еврея, три мнения. Когда было у них вместе, когда они были вместе, да, даже когда пришел, даже во времена этого, да, да, когда там, когда даже спустились с горы, да уже на горе Синай, спустились с горы Синай, уже Эгеля построили. В какие времена это было, чтобы это, да, но может быть путем чуда, я не знаю, может быть, по сути, потенциально это возможно, но никогда этого не было. А здесь, если они придут, это само по себе чудо. Это самое большое чудо во всех вот этой истории. Самое большое чудо, то это, что евреи, значит, они будут вместе, будут служить Творцу. Но это повлияет также на окружающий мир. Во-первых, сразу все увидят, что Тора это истина, когда это будет, и придут к этому. А потом, или не потом, это одновременно, не знаю, в каких это временных понятиях, и будет изменение в природе, что лев будет кушать траву. Как лев может кушать траву? А чем он будет это, да, как лев будет кушать траву, и они будут там пастись вместе и так далее. Это картина, которая вырисовывается вот в этих, да, я прочитал только маленькую часть пророкова, на самом деле это намного-намного больше. Теперь, только мы должны понять суть всего этого дела, что это значит. И основная суть, как это, по-моему, сказано здесь же в Ишаяу, да. Да. Где это сказано? О. Да, и сказано так, «Вая байом ау, и будет тот самый день, Йосиф Ашем, Ашем шинит ядо, ликнот эт шарамо, ашер и шер, мяшин, так это мы сказали. Ну, где это? Да, здесь. Лой рубло шкиту бхоль аркотши, значит, не буду делать различные глупости и плохие вещи на горе святой. Я не знаю, про кого он говорит здесь, про евреев, наверное. Кто не будет делать различные беды, которые это, да? По всей видимости, евреи. Посмотрим. Лойрубу лошкиту аль коль аркадши. Нет, здесь это говорится про пастбище, да? Лойруму савля хайота торфочая даркам ли орали она там. А, не буду делать, сейчас объясняет он здесь, у меня мальбим, что не будут делать зло. Кто не будет делать зло? Дикие звери. Шая даркам ли орали она там, что они, путь их не был всегда, как это, делать зло для своего удовольствия. Ну, имеется в виду поедать и так далее. Лойшхиту и так далее. Почему? И объясняет он почему. Здесь мы должны понять эту суть. Почему произойдут все эти изменения? Кимала аарец деа эташем камаим лиям михасим. Что заполнилось, да, что заполнилось, что заполнилось земля знанием Всевышнего, как заполнено море водой. Да, то есть объясняет он, что это значит. О, сейчас мы попробуем получить здесь мальбим, поэтому это важно, что это значит. Что на самом деле заполнится знание. Ну, самое простое мы сразу начинаем понимать. Заполнится знание. То есть все эти события, почему они произойдут, как они произойдут? Мы сказали, во-первых, приход Машеха это будет, да, это уже, в принципе, уже не зависит от выбора, свободы выбора человека, евреев. Это конец истории. Конец истории, который подошел, значит, как мир был создан в определенных границах временных. И когда приходит конец, приходит тот, кто его создал, он его оканчивает. У евреев есть свобода выбора. Свобода выбора в протяжении истории – это где он будет находиться потом в следующем мире. Но тот следующий мир, он будет уже без, это не зависит от свободы выбора, как он будет, что он будет в следующем мире и так далее. И теперь, значит, они приходят, вот это время прихода Машеха, оно уже приходит, в принципе, от Всевышнего. Что изменится в этом в ситуации? Как вдруг произойдет, что вот все это произойдет? Как вдруг? Не то, чтобы люди это вдруг станут такими хорошими. Вот были плохими, и вдруг станут хорошими. То есть так оно и будет, но почему? Не потому, что они придут к этому сами и сделают, и решат. Если есть такая потенциальная возможность, если сделают, то тогда Машиах придет раньше времени. Но если это не сделают, как это по всей видимости здесь имеется в виду, то тогда это сделает Всевышний. Как он сделает? Это, что он здесь объясняет, что кимала арзя, что заполнится земля знанием. Если мы посмотрим хорошо, то все наши проблемы, например, все проблемы, вот скажем, проблемы между людьми. Один спорит с другим, один не любит другого. Почему у них это происходит? Потому что нет знания. Если бы у обоих было бы знание, не было бы, они, что значит знание? Они знают истину, кто прав, кто нет, и тогда нет спора, потому что оба знают, что правильно, что нет. А мы скажем, у него есть эгоизм. Человек, который открывается ему знание, эгоизм его тоже аннулируется, это мы коснемся дальше. Почему это так? Потому что в чем идея эгоизма? Идея эгоизма – это когда человек рисует в своем воображении, что, может быть, он это получит, он захочет и так далее. И он рисует себе различные удовольствия, которые в результате это он получит. И вдруг кто-то появился на его пути, и вдруг все его мечты, мысли, они вдруг разрушаются. Он взял у меня там этот велосипед, который я думал, что я буду на нем ездить и наслаждаться, и там я не знаю что. Но когда будет знание открыто, ему вдруг понятно, что будет в конце, что было в начале, и все иллюзии, они будут разрушены. Вся идея Ецера Ра, плохих желаний человека, вся идея эгоизма, то, что люди называют. Мы обычно не входим в понятие эгоизма, мы говорим о других, мы говорим о Ецера Ра, не о эгоизме. Эгоизм – это всего лишь некоторое проявление этой вещи со стороны. Да, это как бы со стороны такое проявление, так люди это понимают. Но основная причина – это Ецера Ра, что это плохое начало внутри человека. С чем оно построено, на чем оно построено? На силе иллюзии, которая властвует человеком. Человек идет, это эмоциональная сторона человека, идет себе, что-то он захотел и придумал, и сейчас, и вот, и я, и так далее, и он себе там что-то рисует. И на базе этого он себя убеждает, что он прав, и что вот это он получит обязательно, там у него будет куча наслаждений, он себе рисует. Потом он достигает, вся эта иллюзия разрушается, оказывается, это не то, он там не то, не другое, он не приходит к удовлетворению, и тогда он рисует вторую иллюзию, которую думает, вот это вот действительно. И так работает эта идея эгоизма, то, что люди называют эгоизмом. Это корень этого, это вот в этой иллюзии, которая построена человек. Она откуда приходит? Она не приходит от знания, она приходит от недостатка знания. Да, эти иллюзии, они приходят. Это Всевышний вложил в человека такую силу, ецарара, естественно, то есть путем сокрытия истины. И тогда у него появляется возможность, я придумаю то, я подумаю то, может быть это, я захочу того, захочу другого и так далее. Как только раскрывается истина, иллюзии разрушаются. Тогда человек не будет что-то думать, а может быть, я что-то от этого получу, вот я сейчас вреду и я тогда. Нет, он будет знать ровно то, что будет в конечном результате. От чего это начинается, к чему это идет. И тогда, когда эти иллюзии закончатся, это суть этого разрушения Ецерара. И это то, что сказано, что разрушение Ецерара, что такое разрушение Ецерара, разрушение этого начала, как оно записано, тоже записано в пророках. Каким образом? Это сказано дальше, где это сказано в Хескель. Да, и удалю из плоти ваше сердце каменное. Лева Эвен, кто знает, что это такое. Про это много написано в разных книгах. И дам вам сердце из плоти, и дам я вам сердце из плоти и так далее. Я, значит, удалю у вас сердце каменное. Что такое сердце каменное? В аллегории по-простому мы понимаем сердце каменное. Он должен правильно решить, сделать доброе дело. А он, у него сердце каменное, его яцера хочет ему там разное это, да, он не обращает внимания на хорошие там, на кто-то его просит, а он, значит, как люди понимают, сердце каменное. Сердце каменное, значит, человек в беде или какой-то проблеме, вместо того, чтобы помочь, он своим эгоизмом занимается. Сердце каменное, так мы понимаем. Но на самом деле сердце каменное, лева эвен это корень творения. Это корень творения, который, ну, я не хочу входить в это, одна из глубочайших тем, что такое Лева Эвен, да, которая, на котором построено все наше мироздание, лжи, в которой мы находимся, вся наша идея нашего мира, вот это вот обратное восприятие, неправильное восприятие, это вот эта вот идея Лева Эвен, каменное сердце, и оно будет аннулировано, это придет Всевышний аннулирует. Как он это аннулирует? Он это аннулирует путем раскрытия истины. Потому что суть этого камня, каменного сердца, это в сокрытии истины. Когда он дал нас мир, закрыл, сделал сокрытие в мире, что мы не видим причины вещей, как мы сказали, почему вся проблема в нашем мире, что мы видим только результаты, не видим, почему происходит. Вот это почему происходит, причины мироздания, они были скрыты от нас. И тогда у нас появилась возможность придумывать самим причины, фантазировать и строить иллюзии. Это корень этого, это называется вот это левое эмин, да, каменное сердце, которое дает. Ну, я в простом смысле, там ясно, что в Кабале это разбирается, как я знаю, очень много, что это такое. Но, в общем-то, в простом смысле это идея. Раскрытие истины, она аннулирует левое эмин. И что тогда будет, когда аннулируется левый эвен? Что? Люди перестанут входить в эти ложные иллюзии. Когда люди перестанут входить в эти ложные иллюзии, что будет? Они захотят истину. А что такое истина? Хесед, дин, верахамим, как мы говорили. Добро, справедливость и милосердие. Тогда это будет природой людей. Это то, что приходят и говорят, да, что мы там, что мы объединились, мы не сможем объединиться никогда, почему? Потому что у нас есть ецерара. Каждый эгоист, как вы говорите, то, что люди называют эгоизмом, ецерара, это идея этих, иллюзий, про которые мы говорим, что каждый человек думает, вот сейчас я, так я возьму того и стану богаче, и стану и так далее. И эти иллюзии, они поглощают человека, заквалаги, и тогда он хочет... Да-да-да. И никакой ему призыв к объединению не поможет. Что он хочет, то, что он хочет. Только что? А он будет говорить о объединении? Почему он будет говорить всем рассказ о объединении? Он захочет, чтобы другие объединились с ним. Да? Да, чтобы другие были лучше, а не он. Это всегда так. Один приходит со всеми идеологиями, которые мы видим это в мире. Различные диалоги, так красивые, чтобы все было хорошо, чтобы все были хорошие и так далее. И тогда я спрашиваю, ну как ты это видишь? Ну чтобы вот этот человек стал лучше, и вот этот человек будет хорошим, и тот будет хорошим, вот тогда мир будет хороший. А что про тебя? А я хороший. Спроси любого человека. Я хороший, что же? Ну иногда я что-то ошибаюсь. Ну на самом деле я хороший, я всегда только хороший. Вот они плохие, и тот плохой, и третий плохой. И вот я хочу, чтобы все были хорошие, то есть и этот был хороший, и другие тогда, кроме самого себя. А также тот другой тоже. А почему он такой же? По той же самой причине, потому что он тоже хочет, чтобы все было хорошо в мире. Только он будет в своих иллюзиях, в своих желаниях, а вот другой, кто мешает его желанию, пусть он будет хорошим. И другой будет хорошим, и третий. Так строятся все эти... Кто хорошо знаком там с этой теорией коммунизма, социализма, я в детстве когда-то очень много это читал и разбирал, она вся построена на этой идее. И построить совершенное государство, совершенное, о, все, все были хорошими и так далее, что значит все должны быть хорошими. Каждый, значит, он все, что хочет, делает, но все будут, значит, хорошими, да. И так далее, там все построено на этой, это лживая идея. Человек должен быть хорошим, он только к самому себе. Он должен работать над собой. Не это. Нет, другим он тоже должен. Но в смысле обучить, показать правильный путь. А не это, да. Ну, иной раз сказать человеку, да это неправильно, почему это, да. Но тохаха, это мицва тохаха у нас называется. Сказать человеку, что он не прав. Сказано нам, что ты не имеешь права говорить такого человека, пока ты сам не такой. Прежде чем человек приходит и говорит кому-либо, что ты не прав, он прежде, ну, что ты плохо себя повел, это прежде всего он должен к себе обратить, а не, если он сам по себе не целостный, в этом он не может другому предъявлять претензии, что ты плохой. У меня была такая проблема, да, я пришел к своему учителю и говорю, мне, когда еще только начал заниматься вот, Торой, иудаизмом и так далее, это она была где-то в начале 90-х, даже еще 80-х, и тогда... Была большая алия, и пришли, значит, и, ну, и там было много людей, и тогда, значит, надо было, все решили, их надо их обучать, давать лекции, уроки и так далее. Ну, все, так я и начал вот заниматься этим делом. Ну, то я пошел, значит, меня послали, заставили, я не очень хотел, но заставили, должен был идти там обучать и так далее. И обучать то, что написано в книгах. Я говорю своему учителю, как так, я учу, обучаю, что написано в книгах. Правильно. Но я же не могу писать частично, должен писать, как это правильно по-настоящему. Но я сам не такой, как же я могу прийти и сказать людям, надо так себя вести, так себя вести. Ну что-то я стараюсь, а вот то все, что не могу объяснять только частично, то, что я сам справляюсь. Должен обучать Тору, правильно, то, что должно быть. Как я могу обучать и говорить людям, что делать, если я сам не такой? А он мне говорит интересную вещь. Он говорит, я тоже так всю жизнь. Поэтому, когда я обучаю, он говорит, я не говорю это другим людям, я говорю себе. А тот, кто хочет присоединиться, может тоже послушать. Это принцип учебы. То есть я говорю, когда обучаю мусар, когда я обучаю, так он мне сказал, когда я обучаю мусар, как правильно вести, как надо, я это читаю из книги, я это говорю себе лично, не другим. Просто кто-то пришел на урок, хочет послушать, он может присоединиться тоже. И тогда люди слышат тоже. Когда человек это говорит им, вам, вы должны вести себя так, тогда ясно, это сразу никто это не примет. А когда я говорю, когда мы говорим, мы должны, я должен, то тогда другой человек тоже может понять это, услышать, присоединиться в каком-то смысле. Это правильный путь. Это то, что мы не можем прийти и кого-то там направлять на какой-то путь, или направлять на какой-то путь. Должен себя направить, прежде всего, на правильный путь. А кто-то не знает, кто-то хочет тоже себя направить, но он не знает, как делать. Так он может присоединиться к нашему уроку. Да, что?
Надо себя возлюбить. Надо возлюбить сначала себя.
Ну, назовем это так.
А потом уже ближнего, как
да. Себя. Не принципиально. Это, конечно, да, то прежде всего должно быть в самом человеке. Теперь, когда человек это, да, то теперь, как это происходит, вот когда это, да, вот когда Бабрина Пашиха, в чем здесь проблема? Это раскрытие знания. Тогда раскроется знание. Знание раскроется от Всевышнего, это не мы его раскроем. Просто он сокрыл это, когда создал наш мир. Он это раскрыл. Когда он раскрывает в конце истории, то тогда ецера, те плохие желания у людей, они аннулируются. Почему? Потому что истина. Они за это даже награду не получат, потому что не они же это сделали. За что они получат награду? За всю их жизнь до этого. За все их гильгулим, прошлой жизни, где они жили. Где они жили в сокрытии, и несмотря на это, повели себя правильно. Вот за это их будут судить, они получат награду. Но за то, что раскроется тот момент, и они уже будут видеть истину, и будут хорошими, это как бы их вынудили быть хорошими. За это уже не получают награду. Но это то, что будет. И когда это будет, значит, все будет целостность. И здесь мы приходим к двум вещам. Во-первых, еврейский народ, когда раскроется ему ясно, что тогда у него как это будет объединение вокруг храма. Что останется, как мы сказали? Что останется у человека, когда не будет ецера? Это одна из интересных вещей. Потому что то, что я сейчас рассказываю, люди могут ужаснуться полностью. Что я скажу? Что я говорю? Аннулируется ецера. Разные иллюзии, разные мечты, разные представления. А что останется? Хесадин варахамин. Это настоящая суть человека. Останется стремление к добру, справедливости и милосердию. Идея милосердия со стороны человека, мы когда-то объясняли, это гармония между добром и справедливостью и называется истиной. Это стремление к истине. У нас в основе идеи это стремление к истине, это само по себе суть человека. И это называется хесадин варахамим. То есть добро, справедливость и милосердие. Но оно там имеет множество граней и деталей, которые мы не будем ходить. Но в общем, это то, что останется у человека. Это то, что останется у человека. И тогда все будут хотеть добра. На самом деле это суть человека. На самом деле, и находясь здесь, в наше время мы тоже этого хотим. Любой человек, любого человека спроси, он всегда хочет истину, хочет хорошее, хочет добро, хочет... Но мой сосед мне там что-то сделал, вот я ему покажу сейчас. Или еще что-то, и так далее. Когда он вспоминает о том добре, когда он находится где-то там, ну, за экраном, смотрит на экране, какому-то ребенку там его укусила там собака, и он весь прямо изливается жалостью и просто добром и так далее. А вот пожертвовать чем-то, сделать что-то, когда находится данный момент, это уже у него ецера. Когда этот ецера аннулируется, все будут такими. По своей сути. Ну, здесь ужас такой получается. Почему? Потому что придет кто-то и скажет, подожди, что произойдет? У меня была такая история, вам скажу. У меня одна знакомая девушка еще в какие-то времена, да, давние времена. И она, значит, как-то, да, ей рассказывала, начала интересоваться иудаизмом, вот, что вот будет во времена Машиаха, там вот так далее, там такая это, да. Что придет оживление мертвых, потом придем, да, и так далее. Что это значит, она спрашивает. Она была такая, ну, внешне очень привлекательна со всеми этими, да. И она, значит, смотрит в зеркало и говорит, подожди, а когда вот будет вот потом это, вот у меня будут такие же волосы, будут такие же глаза, такое же лицо. Если нет, то это не я. Понятно? Если нет, а где же я? То есть, как бы пришли воскрешения мертвых, и я вот приду, а у меня нет этих волос. Нет это, да, то есть нет этой красоты, в которой я сейчас нахожусь, тогда это не я. То есть приходит, говорит, как бы идею, что вот эта внешность, которая она, как бы, для нее это внешность, скажем, для других что-то другое. Вот это я. Что такое я человека? И здесь мы приходим в большую проблему. Что такое я человека? человек живет в этой жизни, что мы сказали, в иллюзии, постоянно. Он думает, вот это я сейчас достигну и получу, вот это сейчас будет и так далее. Ецарара приводит человеку разные идеи, разные желания, разные это. А где-то в глубине души у него есть также стремление к истине, как мы сказали, но он его почти не замечает иногда. И вдруг весь этот мир разрушится, вот приоткроется истина. И вот это вот стремление истины, она будет его сутью. А все эти его, иллюзии, фантазии, на которых он жил, они разрушатся. И тогда человек скажет, подожди, а где я? Ведь что такое я? Я любил кушать, там, не знаю, шашлык, я любил ходить там, я вижу это, я наслаждаюсь этим, это я. Когда спрашивают у людей, расскажите мне про себя. Я помню еще это, где-то там каких-то, встречают людей на улице, спрашивают, расскажите про себя. Ну, я люблю ходить там, отдыхать, люблю веселиться, я люблю то, я люблю. Что он рассказывает, он или она рассказывает про себя? Рассказывает про свой ецерара, и то, что они рассказывают, что он любит. Это не называется рассказать про себя, потому что я человека не в этом. Но люди, многие, они идентифицируют себя с этой фантазией, которую он придумал, с этим иллюзией, с этим ецерара, с различными, то, что он там мечтает, разные удовольствия и жизнь, то, что он думает, это я. А если этого не будет, а где же я? Это одна из идей, мы сказали, одно из наказаний в геноме, когда человек всю жизнь в этом мире, единственный геном, это мы даже назвали это Шиолем, Шиоль, что он всю жизнь, да, любил колбасу, я так в аллегории, да, колбасу человек любит, правильно, колбасу он любит, все время, все это его жизнь, он за этим стремится и так далее, приходит в следующий мир, нет колбасы. Не просто нет колбасы, здесь в этом мире нет колбасы, нет колбасы, может быть завтра я найду, послезавтра, может быть я пофантазирую хотя бы, что у меня есть колбаса, я уже. А там нет колбасы по сути, в корне своей. И ужас. И тогда человек, он же все это к этому хотел, он это стремился, это вся его жизнь была. Я говорю в аллегории, можно расширить ее, каждый расширить на то, что он расширит, да? И теперь этой колбасы у него нету, это геном. Это ужас, геном, как это, ад, то, что называли, Шиоль, одна из самых низких уровней это. И тогда он, как это написано в книгах, мечется от конца мира за конца мира в поисках этой колбасы, которой нет. Это самое большое наказание. Ясно, что человек, кроме этого, может быть по-другому. Человек любит колбасу, конечно, любит, но на самом деле он хочет истину, он хочет знать, он мучится и так далее. Просто то, что это его желание колбасы, она ему мешает. А он все время из-за этого он там Тору не учит по-нормальному или еще что-то. Он как-то с этим борется, он хочет, обратно колбаса, можно расширить каждый по-своему. Он с этим борется, он это хочет как-то достигнуть, это, но он не справляется. Он приходит в следующий мир, нет колбасы. Для него что? Счастье. Сейчас он перед ним истина, то, что он всегда хотел делать, но не мог из-за колбасы. А сейчас нет колбасы, теперь у него это открыто. Нет желания колбасы, нет стремления. То есть желания-то у него нет, потому что он первоначально, по сути, не хотел, только это его строило. Да? Это то, что мы видим. Что на самом деле раскроется истина. И когда раскроется истина, да, это значит аннулируется ецерара, аннулируется зло, аннулируется и так далее. И тогда, это то, что мы говорим, то, что произойдет. Теперь, это будет с еврейским народом, это будет также в мире с людьми, со всеми другими народами. У них тоже. И тогда, когда это аннулируется, все захотят прийти в Иерусалим, мы говорим, учиться, получить Тору. Что они захотят? Какую? Почему Тору? Почему? Потому что они захотят за истину, как и все остальные захотят истину. Они захотят истину, и тогда придут ее искать. Просто будет открыто, откуда она приходит. Это вся идея. И тогда сказано, что они будут хватать за полы иудеи и так далее. То есть что имеется в виду? Обратно, имеется в виду, что тогда они захотят сделать гиюр. Сейчас мы входим в одну из таких щепетильных тем, но ее тоже надо разобрать. Посмотрите, они захотят сделать гиюр, но гиюр уже не будет возможность сделать. То есть, поскольку они видят, что истина в этом, то есть, пока они не знали, не знали, а сейчас, поскольку они захотят узнать, в чем истина, они уже знают, в чем истина, и захотят присоединиться к этому. Ну, естественно, будет стремление каждого человека приблизиться как можно ближе к той самой истине. Только уже нельзя будет. Почему нельзя? Потому что это свобода выбора. Не будет свободы выбора. В этом смысле уже не будет свободы. Хотя сказано, что будет свобода выбора, но это на другом уровне. Это как Адам решил, что у него была свобода выбора, когда он был в духовном мире. Тоже. Но это другая свобода выбора. Но присоединиться уже к этому они не смогут. Но они смогут присоединиться, как другие народы. Здесь есть два вопроса, которые мы сейчас рассмотрим. Во-первых, при чем здесь вообще народы мира? Может быть, скажем, закончились, нам не нужны народы мира. Мы же евреи. Выполняем свои, мы евреи, правильно? Мы должны, нас Творец создал и послал это. А народы мира, я не знаю, кто они такие, а зачем они нужны вообще? Или нет, или да. Почему? А на самом деле, как мы говорили, правильно это что? Что и в корне вещей, что на самом деле был Адам решен. И Адам решен, он должен был выполнить ту самую задачу, которую он должен был выполнить. И он ее не выполнил, и мы пошли в этот мир. Правильно? Теперь. И вошли в этот мир, что это значит, вошли в этот мир? Это как бы душа Адама разделилась на много кусочков, в поколениях. И теперь его задача разбивается тоже на много кусочков, и каждый должен выполнять и так далее. И в этом, истории этого мира, мы прошли два этапа. Первый этап это было исправление греха первого человека, что это сделал только Авраам, когда он, Акедат Ицхак, мы это разбирали. И потом же идет построение, снова возвращение, построение еврейского народа, как мы подробно-подробно разбирали, в чем здесь идея, получение Торы. И еврейский народ тогда в чем был заключен союз, в чем была идея союза, что они берут на себя роль, ту роль Адама решен, которую он должен был выполнить первоначально. Не исправление греха первого человека, это сделал Авраам, а то первоначально то, что он должен сделать, и вот это то, что он должен был сделать, это 613 заповедей Торы. Поэтому мы объясняли, что они совсем непонятны, потому что идея была исправление мироздания, которое было разрушено еще до сотворения мира, то есть как-то за 2000 лет до сотворения мира, как сказано, что Творец создавал миры и разрушал. Да, мы подробно это говорили, не будем сейчас входить. Теперь, и вот это вот, да, и вот эту вот задачу они должны выполнить. То есть получается, что все еврейский народ, это Шишим Рибо, 600 тысяч душ, это душа Адама Ришона. Душа Адама решена, то самое, и они должны были выполнить эту задачу, это все. Теперь, когда они выполнили, не выполнили, закончилась история, тот, кто выполнил, выполнил, тот, кто нет, нет. Закончилась история, теперь что? Еврейский народ, а при чем здесь другие народы? А на самом деле это не совсем так, потому что другие народы, какова роль других народов в мире, они же не просто так, как это, да? А другие народы, роль ихняя, в тот момент, когда Авраам принял на себя вот, да, идею создания еврейского народа, что выполнение той самой роли Адама решен. И потом, когда евреи получали Тору, сказано, что, другие, что Всевышний обратился ко всем народам, каждому из народов, если не захотят, да, но они не захотели получить Тору. То есть, что значит не захотели получить Тору, сказали, мы не можем это выполнить, не можем взять на себя. То есть, он обращался не ну, к народу, имеется в виду к ангелу народа, каждому из народов. То есть, по своей сути не могли. То есть, и тем самым они не взяли на себя эту, но все равно какая-то роль у них есть, какая роль. То есть у них не было роли, то есть они не взяли на себя основную роль исправления мироздания, но на них распространилось, даже хотят они этого или не хотят, другой разговор, да, там уже не надо было выбирать. Распространилась на них роль вспомогательная, помогать еврейскому народу, содействовать ему в этой, в чем содействие? Как пряник, как палка и так далее. Это в истории действительно то, что происходит всю историю. То есть, тогда мы спрашиваем вопрос, а что будет впоследствии? А впоследствии, в следующем мире, есть те из народов мира, которые праведники народов мира. В каком смысле праведники народов мира? В том смысле, что они как бы выполняли свою роль, роль вспомогательную, что это тоже важная роль сама по себе. Да? То есть сознание, не то, что они выполняли по природе их заставили выполнять, а то, что они сами стремились и хотели и содействовали этому, чтобы еврейский народ служил Всевышнему, чтобы он делал чуву, помогали им, направляли их, заставляли их или еще что-то, да? И тогда они, им естественно полагается награда в следующем мире, они присоединяются в будущем мире к еврейскому народу, но только как оболочка, как вспомогательная вещь. Что значит как оболочка? И здесь мы тоже входим в вопрос, мы тоже когда-то объясняли, что на самом деле, когда мы говорим, откуда, да, что еврейский народ это душа Адама Ришона, а что такое душа других народов? Не душа Адама Ришона, а откуда она душа? И это мы сказали, что Адама Ришон, у него была душа и тело. На самом деле он-то был в духовном мире, и тело его тоже было духовное, это понятно, да? Но оно называлось телом, там духовность, оно называлось телом. Но относительно нас это духовность. Теперь, чем отличал, если там у него была душа и тело это тоже духовность, так чем отличается душа его от тела его? Тем, что тело это орудие для выполнения его роли. Душа это тот корень его роли, что он должен был делать, а тело его там в духовности, духовное тело назовем, оно то самое орудие, которое, посредством которого он должен был выполнить свою роль. Как мы, у нас есть тело, которое, посредством которого мы выполняем ту роль, которая заложена в нашей душе. В этом смысле также оно пришло в этот мир, что еврейский народ, который берет на себя основную, взял на себя основную задачу выполнять это, так он включает в себя все души, что это в общем одна душа Адама Ришон. А народы мира, они включают в себя все, вспомогательную роль, и душа откуда у них? Из тела Адама Ришон, что она тоже духовная само по себе, да, то есть вспомогательная сторона. Поэтому сказано, что в будущем мире те, кто праведники, он присоединится как оболочка. Оболочка в смысле как тело, да, как вспомогательное, как и так далее, да, как орудие и так далее. И тоже будут там получать награду в Ганедене все, со всеми делами. Теперь, и это суть народа само. Поэтому важность здесь не только вот с еврейским народом, но и также отношение ко всем другим народам. Поэтому Тора относится и к другим народам тоже. И дает, и приход Машиаха не касается только евреев, касается и других народов. Теперь, когда откроется истина, истина для них тоже откроется. И тогда они придут к еврейскому народу, это понятно, да? И тогда они придут. Тогда они поймут также, что они, их роль это вспомогательная. И тогда они кто-то захочет заняться, ну, взять на себя основную роль, как бы, да, присоединиться к самой истине, но уже не будет возможности, потому что уже это было возможно только тогда, когда истина была скрыта. А когда истина открыта, так это, да, это уже невозможно, поэтому, да. И тогда они захотят присоединиться насколько можно ближе. И эта идея схватит за полы каждого иудея и будут от него, значит, говорить, обучай на сторону. Потому что он будет как бы источником Торы и так далее. Да, источником, да. То есть они захотят приблизиться к, да, к этому, к знанию и все прочее. И теперь мы приходим еще один, вот теперь приходим мы к этому самому вопросу непростому, да, это. Есть сказано, кроме этого, сказано еще одна интересная вещь. Сказано, что тогда, в будущем, вот именно, когда в будущем, в те времена, или после прихода, после Емота Машеха, дней Машеха, вопрос, как это будет. Но сказано, что тогда у каждого еврея будет 1000 рабов, не еврея. В каких-то книгах сказано, в некоторых и так далее. Да. И здесь это, конечно, приводит все антисемиты и все эти, да, что вот какие евреи плохие, да. Они хотят всех поработить, и чтобы все народы были их рабами. Но на самом деле суть здесь надо понять. Во-первых, я вам читаю здесь это Рамбам то, что пишет. Лони того Навиима Хахамим Емота Машех. Не желали, Рамбам пишет, да, не желали, да, не желали, не стремили, желали, не того, это возжелали, да, не возжелали, не было возжелания у пророков, у мудрецов, Емота, дней Машеха, вот этих дней, логдеши шлиту аль коль олам, не для того, чтобы властвовать над всем миром. Вы логдеши рду богоем, и не для того, чтобы они властвовали неевреями. Было, да, чтобы Ярду, это согласили, руководили, было гдеши и насо там амим. И не для того, чтобы другие народы их превозносили и поднимали. И их это, да. Было гдели холь, вели что-то, вели смог. И не для того, чтобы кушать и пить и радоваться. Элегдэшию пнуим батара. Но для того, чтобы были свободны в Торе и в мудрости, в хохме. Вело елаем ногеш умиватель. И не было бы того, кто бы над ними стоял, запрещал бы им, не давал бы им, заставлял бы работать, ходить в армию и так далее. Да? Не это. Гдэйши и скули хайолямба, что заслужили в будущем мир. Кмоши биарну доху. Как мы это выясним, выяснили в других, а мы это еще почти получим. Да, то есть получается, говорит, интересная вещь. Правильно, что это будет. Но не для этого хотели еврейские мудрецы вот эти вот дни Машеха. Не для того, чтобы властвовать народами. Не для того, чтобы там над кем-то руководить. И не для того, чтобы их всех хвалили и восхваляли и так далее. Вообще не нужно это. А для чего? Для того, чтобы были спокойно, могли сидеть заниматься Торой. Сидеть вишей и учить Тору. Это была цель, почему они хотели ему там Машеха. Но нам само по себе интересно, а в чем суть этого дела? Что все, ну, насчет того, что все будут, как это, признают истину в Иерусалиме и суть еврейского народа, это потому что откроется истина, это понятно, да, как мы сказали. Обратно, все это будет, будет, другие народы будут превозносить Израиль и еврейский народ. Но не потому, что евреи этого их будут заставлять или это кому-то нужно. Евреям это не будет нужно, так он здесь пишет. Ему не нужна власть над другими народами. А почему она будет, как написано, почему будет? Не потому, что они это будут стремиться, а потому, что народы придут и захотят это. Почему они захотят? Потому что откроется истина. А что хотят эти еврейские мудрецы, которые вот это об этом, они захотят сидеть и учить Тору? Это то, что хотят, истину познать. Те народы, которые увидят, что в этом истина, они придут к ним тоже и захотят тоже у них учить. И тогда им придется их обучать. Понятно? Придется им отвечать, потому что они это делают доброе дело, обучать того, кто хочет приблизиться к истине. Надо ему помочь, сделать хесед, да, сделать ему добро и так далее. И тогда они придут, схватят за полы, и про это также сказано, что они захотят быть рабами евреев. И тут мы спросим, в чем здесь идея рабства? Что на самом деле, когда мы входим, что значит рабы? На самом деле интересно, если мы приходим к Ими Машех, когда лев будет кушать траву, и не будет зла в мире, и будет полный достаток, как написано, дальше сказано в Рамбам, «Ботозман лоие шамраав, было мельхама». Вело кина в Итахару, в те времена не будет голода, и не будет войны, и не будет зависти, и не будет соперничества. Шатавати мушпа тарбе, что добро будет влияться во многом количестве, то есть будет изобилие. Выколя маадониме цинка афар, всякие удовольствия будет как песок. Вело еесе коля улям эля-ля, но все люди будут заниматься ничем, кроме как знать Всевышнего, что это основное стремление будет у них, нет? То есть знать Всевышнего, секреты секретов, которые мудрость, постигать мудрость. Лепихах и юхахамим долим и юдаим, дворим стумим амыким и ясигу дат бабурам, кфикоха адам шинемар кимала. Это что сказали, вот здесь он приводит этот посыл. Это что сказано кимала арыздя, что заполнится земля знанием. Это шем кимаим, как вода заполняется океаны. То есть здесь мы входим в интересный момент. На самом деле, а зачем нужны рабы? Если будет изобилие, не будет голода, не будет войн, не будет, все будет, зачем рабы нужны? Ясно, что не нужны никакие рабы. А если не нужны никакие рабы, то почему вдруг у каждого еврея будет много рабов? Так написано, во всяком случае, где-то, что-то, да? В чем суть этого? Ну, по-простому, если мы скажем, да, само по себе суть рабства. Суть рабства, на самом деле, что такое рабство? В еврейских книгах записаны законы рабов. Законы рабов, да, законы рабства. И там есть, да, во-первых, евреи – это проблема. Еврею, например, не нужен раб. Зачем он нужен раб? Это же проблема. Почему? Потому что в чем здесь люди приходят и говорят, раб – рабство – это зло, это плохое и так далее. Когда говорят о рабстве, что это зло, так и тогда, то, что воюют против рабовладельческого строя и так далее, в чем была идея? Что человек раб, он бесправен полностью. Над ним могут делать все, что угодно, его могут наказывать, убивать и так далее. Это, то есть, так было принято в народах мира. Что такое раб? Полное бесправие совершенно. Что такое раб в еврейских законах? Прямая этому противоположность. Как сказано, что если у человека, хозяина есть две подушки, одна подушка, так он должен дать эту подушку рабу прежде всего. Что хозяин должен беспокоиться. И целый ряд законов, которые установили о рабстве, в Рамбам тоже приводит целый ряд законов, как надо относиться к рабу, какие, что он имеет право, что не имеет права и так далее. За убийство раба он, ему полагается смертная казнь. Само по себе раб это непростая вещь. То есть множество законов и это установлений на человека. Это только в еврейском было законодательстве таким образом. Раб это не он был полубесправный, который ничего. Это во всех других народах это так было. Но так как это было у евреев это было по закону. С другой стороны, рабство никогда не отменялось. Почему? Попытаемся понять, что такое рабство в сути своей. В сути. Как это в наших книгах? Почему действительно у раба есть разные там права по еврейским законам? Потому что на самом деле то, что хозяин покупает раба, он не покупает человека, нет по закону Торы, он не является, это не его имущество. Раб, как человек, не может быть иным. Человек не это не имущество хозяина. Хозяин, он не может быть хозяином над человеком. Над чем он хозяин? Над телом человека, не над душой. Это мы должны понять. Когда хозяин, у него есть раб. Раб, хозяин и раб, какие отношения построены? Это в сути, как это Тора объясняет, так в принципе в этом мире. Если только те, которые делают не по закону, делают не в это, тогда это просто бандитизм обычный. Но по сути хозяин, и у него есть раб, он не хозяин над его душой. Он не может его убить, потому что за это полагается ему самому смерть. Он может его побить, если тот не выполняет какие-то правила. Если в определенных местах можно наказывать раба и так далее, в рамках определенных рамков, но убить, если он умрет, то это смерть, ему смертная казнь. А чем он хозяин? Над чем он хозяин? Над его телом. Что значит над телом? Человек хозяин над телом. Как хозяин над телом? На самом деле, что такое тело? Есть у человека душа и тело, правильно? Душа – это его суть, как человека. Нет властелина над душой. Только Всевышний властелин над душой. Любого человека невозможно это, да? И поэтому все законы по отношению к нему, и там, я не знаю, сквернословие, я не знаю, всякие законы над душой человека, ты не можешь к нему должен относиться это, да? Как человеку, а не как это. Но над телом есть обязанности, определенные имущественные обязанности. Какие? Человек продает свое тело. Что такое продать? Человек продает себя в рабство. Человек продает себя в рабство. Если кто-то своровал человека и продает его в рабство, это грабитель. Это тот, кто это делает, он делает против нарушения против всех законов. Это грабитель, это называется рабство. Ну, раб, да, человек может убить человека, ограбить, все что угодно. Но на самом деле в сути в чем? Человек продает себя в рабство, или его продает в суд, потому что ему полагается, да, быть продан в рабство. Что это значит? Это значит, что он как бы делает с ним договор, что вся работа, которая выполняется его телом, принадлежит хозяину. Это он кто купил. Когда человек покупает хозяина и раба, он не покупает его душу, он покупает его тело. Что значит купить тело? Не значит, что он с телом может все что угодно делать, потому что тело связано с душой. Но он имеет право на ту работу, которую выполняет тело. Это значит, он купил раба. Он имеет, то есть тело выполняет какую-то работу, зарабатывает какие-то деньги. С этой, то, что имеет в виду хозяин, это принадлежит хозяину. По какому праву? Потому что он первоначально заплатил ему за это деньги. Купил его тело, то есть купил его работу, другими словами. Купил работу. Только в понятии рабства есть несколько уровней. Может быть несколько уровней. Он купил его работу. Что значит купил работу? Все, что твое тело производит, принадлежит мне. За это я тебе вначале плачу деньги. Может быть, по-другому он придет ему и скажет, знаешь что, все, что твое тело производит в течение 8 часов каждый день, я покупаю у тебя. Я у тебя покупаю. И все, что ты производишь, принадлежит мне. Это, в принципе, то же самое и сегодня. Приходит человек на работу, Он производит. То, что он производит, может быть, стоит много денег. Но он продал свою работу. Он приходит и договорился с этим, с хозяином. Хозяин предприятия говорит, я тебе заплачу за работу, я тебе заплачу деньги. В результате все 8 часов, которые ты работаешь, принадлежат мне. То есть работа, не сам человек, не его руки, не его это, да? Это рабство или не рабство? То есть можно продать свое тело, то есть свою работу, всю работу, которую я произвожу в течение дня, и завтра, и послезавтра, или на какое-то время, или на всю жизнь. А я могу продать какую-то часть своей работы. То же самое. То есть принцип рабства никогда не отменялся по сути. Бандитизм был всегда. Схватил человека, заставил его вести с ним несправедливо, делать разные беды и так далее. Было всегда и есть сегодня. Отдельная тема. Но суть рабства сама по себе. Это ты, я продал ему свою... Да, это человек продает свое... Да, свою работу и свою и так далее. Только так, раньше было понятие рабства на всю жизнь или на несколько лет и так далее. А в наше время это разделилось на каким-то... Почему разделилось? Не потому, что рабство в той форме, которая была, оно как бы отменилось. Просто в той форме, которой оно было, оно перестало быть выгодным. Что лучше платить человеку за часы, и тогда он прорабатывает больше и так далее. Различные экономические технологии изменились и так далее. То есть уже перестало быть выгодно содержать рабов, поэтому лучше наемный труд и так далее. Но наемный труд тоже та же самая. Это по сути. Поэтому рабство никто никогда не отменял. Это один в сути своей, как мы понимаем рабство. Другой разговор. При чем здесь рабство, что у евреев будут много рабов? В чем здесь идея? У евреев есть законы по отношению к рабам. Один из законов утверждает, что на самом деле раб, он должен быть рабом добровольным. Что значит добровольным? Когда еврей покупает раба на базаре, приводит домой, он его оставляет на испытательный срок в течение года. В это время этот раб, он должен учиться, во-первых, знать основные законы и так далее. То есть сделать бритмила. И после, если он принимает на себя сделать бритмила, если эта женщина принимает там микву окунается и так далее, это в некотором смысле, он тоже должен окунуться в микве, это в каком-то смысле гиюр, частичный гиюр. После этого он обязан выполнять законы Торы. Не все, но определенные, как, во-первых, все запреты ему запрещены, естественно, а все мицвот асе, некоторые он должен, как женщина. Раб, он обязан это. То есть получается, что раб, которого еврей покупает, он в каком-то смысле частично еврей. Он сделал в каком-то смысле гиюр. Он же не просто относится к другим народам. Он теперь обязан заповеди. Другие народы обязаны только 7 заповедей Ноаха. А он обязан больше заповедей. Да, там, да, значительную часть заповедей, которые... Но не полностью как это. Он как бы наполовину еврей. Если в какой-то момент еврей его освобождает, то само освобождение он становится уже гером. То есть евреем. Да, это когда он, мы говорим не еврейский раб, когда он покупает раба не еврея. Да, когда еврейский раб, там другие законы. Получается у нас, что если же он не захочет это принять, если он не захочет делать бритмила, невозможно его заставить. Невозможно его заставить быть рабом. Тогда еврей его продает обратно. Обычно были рабы, которых евреи покупали, они наоборот стремились, чтобы их евреи купили и так далее, потому что к ним были много поблажек. Много к ним относились по-другому и так далее. Конечно, любой раб хотел быть рабом, если он был рабом, то он хотел быть рабом у евреев, потому что евреи относились к ним по-другому. Но по сути, он в каком-то смысле становится... Ну, а вдруг он антисемит какой-то? Если антисемит, то он согласен терпеть это, но не это. Потому что иначе он должен выполнять заповеди. Это хуже нет для него, да? Выполнять заповеди и так далее. Работать где-то на заводе и еще его заставлять там религиозное насилие, хуже быть не может, правильно? Да, религиозное насилие для человека. А так, если у него нет каких-то проблем с этим, то обычно все соглашались и хотели и так далее. И тогда он делает гиюр. Теперь, получается, что став рабом, он не просто меняет свой статус, он не просто стал рабом, он поменял свой статус как личности. он уже не относится к обычным народам, но еще не относится к евреям, но он где-то посередине, он приближается к евреям. Он получает обязанности Торы больше, и поэтому он в каком-то смысле приближается к Торе. Понятно, да? И теперь мы понимаем эту вещь. Что это значит, что люди придут и скажут, захотят быть рабами евреев? У каждого еврея будет много рабов. Не потому, что им это нужно, им это не нужно. Как сказано здесь, не для этого евреи хотели Мота Машиах. Не только им это не нужно в мире будет. Не нужно будет работать, ну там эти, да, не будет, будет изобилие. Зачем нужны рабы? Это только Марокко. Но придет не еврей какой-то и скажет, я хочу приблизиться к истине. Сделать гиюр он не может, потому что нет свободы выбора. Единственная возможность у него приблизиться к Торе, то есть чтобы стать выполнять заповеди, это продать себя в рабство к еврею. Не то, что он там он начнет над ним издеваться и заставлять его работать, ему его работа не нужна будет. Но за то, что он статус его поменяется, он сейчас раб евреев, то тогда он будет, да, на него будут обязанности Торы. И тогда он приближается больше к Торе. Поэтому многие из народов мира захотят быть рабами евреев. Это суть. Не для того, чтобы евреи, чтобы купить раба, взять раба, это будет добро с его стороны по отношению к этому. Потому что ему самому не нужны будут рабы. Но он это будет делать, почему? Чтобы помочь этим людям приблизиться к истине. Потому что захочет сделать истину. Некоторые люди придут учиться, так он их обязан обучать. Некоторые люди захотят стать рабами, то есть приблизиться больше, чем просто учиться. И тогда он сделает это из милосердия. Не потому, что ему нужна их работа. Потому что то, все, что мы читаем по приходу Машиаха, кому нужны рабы, будет полное изобилие. Более того, кто-то скажет все равно, подожди, но ведь, вы все-таки хотите, чтобы эти были народы вашими рабами, это же хотите, то, что вы хотите. На самом деле... Что значит нашими рабами? Они не в нашей власти. У нас есть законы, как относиться к рабам. У них определенные законы. А кто нам установил эти законы? Мы же не можем делать то, что мы хотим. Нам Всевышний дал. А что, зачем нам Всевышний дал? Почему их выполняют? Потому что мы сами должны быть рабами Всевышнего. Потому что, как мы говорим, рабы Всевышнего, а он приходит, становится рабом у нас, то есть он приближается к тому же самому, это рабство Всевышнего. А мы вчера, в прошлый раз разбирали эту идею. Что значит быть рабом Всевышнего? Что значит быть рабом Всевышнего? Есть человек, раб Всевышнего, это когда он подчиняется всем законам Торы. Это раб Всевышнего, правильно? В чем суть идеи раба Всевышнего? Что это значит? Если человек, он раб Всевышнего, это значит, что он не чей раб. Что если человек, он не раб Всевышнего, то он обязательно раб какого-то другого человека, какой-то идеологии, какого-то понимания. Человек всегда, все люди, а нет таких людей, я вот свободный человек в мире. Каждый человек находится в какой-то идеологии, какие-то представления, всякие глупости. И там он раб. Он говорит, нет, я свободный человек. Это само по себе рабство, когда человек думает, что он свободный, делает то, что он делает то, что я хочу. Когда человек делает то, что он хочет, и говорит, я свободный, мы уже это разбирали. Что мы сказали? Человек живет внутри своих фантазий, иллюзий, которые в принципе ложь. И он не может из них выйти. И он думает, что это он. Я хочу, я люблю. Кто вы такой? Расскажите о себе. Я люблю кушать шашлык. Это называется рассказал о себе. Ты рассказал, что ты свой желудок любит, а не то, что ты на самом деле. А он приходит и говорит, это я люблю. Я люблю ходить туда, мне нравится то, у меня так далее. Мои интересы, это человек рассказывает. Не об этом человек должен рассказывать, когда он говорит о самом себе. Когда же он это говорит, что это значит? Он думает, что это он. И он свободен. Кто это свободен? Ецер ара свободен. Он находится во власти своего яцера, своих плохих желаний и не может из них, внутри своих иллюзий, и не может из них освободиться. И поскольку он не может из них освободиться, он обязан за этим идти, он не может иначе. Он раб своих желаний, так мы называли когда-то. Тот, кто говорит, я свободный, я делаю то, что хочу, он самый большой раб, это раб своих желаний. кто свободный действительно? Тот, кто раб Всевышнего. Что это значит? Что он прилепляется к истине. И тогда он аннулирует свои эти иллюзии, разные выдумки, разные желания, плохие и так далее. Может быть, не в полной мере, в какой-то мере. И тогда он освобождается. Ему вдруг не надо идти там за разными глупостями, которые это, он может свободно от них. Так человек не может, я хочу, я не могу. Не могу без этого. Что значит не могу без этого? Кто тебя заставляет? Ецера заставляет. Почему он может тебя заставить? Потому что ты его раб. Получается, что мы говорим, что мы рабы Всевышнего. Что такое быть рабом Всевышнего? Это настоящему свободный человек. Свободный человек – это тот, который идет за истиной. Это слово. Следовать истине – это настоящая свобода. А не настоящая свобода то, что он там, да, делает. То, что желудок его хочет, когда он делает то, что хочет его желудок, не называется настоящей свободой. Настоящей свободой называется, когда он следует то, что ему разум говорит следовать. Иной раз у людей его разум подчинен тоже ихнему яцерара. Он говорит, я делаю то, что разум хочет. А что разум хочет? А разум мне говорит, что нужно шашлык кушать. И там всякие идеологии и так далее. Не этот разум и говорит. Беседа? То есть по-настоящему свободный человек это тот, который, он раб Всевышнего, а не раб это. Поэтому тот же самый человек, про который мы говорим, приходит и продает себя в рабство еврею. На самом деле не рабство еврея, а рабство Всевышнего. В какой-то мере. Больше или меньше, может быть, чем сам еврей. Но сам еврей, он раб Всевышнего. То есть, когда он хочет стать рабом еврея, который не имеет права с ним вести себя по-разному, как это принято в мире, вести с рабами, и которому он не нужен как раб, не нужна ни его работа, ни его это, тем самым он как бы привязывает себя к истине, и тем самым он присоединяется к свободе. То есть, продав себя рабом к еврею, тогда он получает свободу. Точно так же, как и евреи, следуя, став рабом Всевышнего, он присоединяется к свободе. Потому что это настоящая свобода. Свобода для духа, не для свободы для тела, для разных желаний, для разных стремлений человека, самых плохих вещей. Эта свобода не называется свободой, а называется рабством у Ецера ра, плохих желаний. И вот это того самого каменного сердца, то, что сказано. Рабство того самого каменного сердца иллюзии. Да? Понятно. То, более-менее, я думаю, сегодня мы это разобрали, да? Вот, в основном вопросы, да? Более или менее. Дальше мы там разберем еще более, некоторые интересные темы, которые остались у нас, это, да? Да? А в же Машиахах и так далее я хочу еще разобрать. Как узнавать, кто такой Машиах и все прочее. Ну так, в общем-то, вот структуру мироздания в момент вот дней Машиаха мы не полностью охватили. Я не могу привести все псуки, надо сидеть, учить и так далее, потому что просто привести псуки мне интересно, надо каждый пасук разобрать, ну, вместе с комментариями, со всеми этими, а это большая работа. Но, в общем-то, общую картину мы сказали, то, что будет. Я думаю, более-менее есть представление. Это дни, мы говорим про дни Машиаха. Без этого, да? Если есть вопросы какие-то?
Ну, если можно, рав Захария, вы обычно, когда говорите о Гийоме, об Аде, ну, вы понятно, что как образ, но приводите там желание колбасы и прочего. Но так как аллегория. Вы в рай или в ад, чем попадает душа, а не да. Тело, то желание колбасы уже не может быть.
Не-не-не, желание остается те же самые, в этом вся проблема. Желание и стремление человека здесь, если он их не переборол здесь, они приходят вместе с ним в следующий мир. Только их там нет.
Я поняла, эмоциональное, вот все-таки важнее всякие эмоции, чем...
Не-не, правильно, ну, колбаса я взял как аллегорию, правильно, не хочу ходить и каждому человеку указывать, что каждый сам знает про себя, что у него там есть, да?
Они как-то остаются, вот эти именно эмоции, да, и вы говорили,
да, вот да. Душа болит. Стремление, внутреннее стремление, да, конечно.
Да, вот эти вот вещи, скорее.
Да, конечно. Вы с этой.
Еще... Хорошо, спасибо. Да. Вы знаете, вообще хотела еще, ну, вначале не хотела, но как бы в развитии темы, какое-то вот это время сейчас ощущение, ну, допустим, с этим вирусом всем понятно, последние времена, беды, там, эпидемии, чума, это ужасно, но это вроде как понятно. А вот что-то возникло такое ощущение, ведь фактически душа человека, вообще человек, суть человека все века не менялась, а меняется все время так называемый научно-технический прогресс. И вот сейчас это, ну, возникла эта виртуально-дистанционная реальность, она постепенно стала забирать людей, особенно молодежь, и я вот сейчас подумала, да, а не что... будет ли вот эта сейчас реальность, не останется ли она уже до прихода Машеха, чтобы совсем разделить и вот так вот...
Да, да, не, вот можно много интересных вещей выводить из того, что вот это вот... эпидемия и так далее. Во-первых, и вот этот вот, как называется, зум, он останется 100%. Я так понимаю. У многих людей люди уже привыкли к этому. До этого это было, ну, знали, что есть, но не очень, да? Теперь это уже само по себе изменение.
Да, это
удобное изменение, да? А ну, во всем остальном много, конечно, можно сказать, вон, люди до этого, да, ходили так и так, тут приходят, сейчас ходят с масками, да, как это, пробудить, вдруг все стали скромными.
То есть, не является ли это уже переходом?
Ну да, в каком-то смысле, можно много интересных вещей из этого вывести, но я просто не хочу заниматься спекуляциями, да, я не могу точно сказать.
Ну, это никто не хочет.
Да.
Спасибо вам за все, да. Спасибо.
Я, можно мне сказать?
Да.
Я хочу вам...
Я думаю, ответил на ваш вопрос, так, более-менее.
Я хочу просто вас поблагодарить за то, что вы все свои лекции ответили на то, что я в самом начале спрашивала. Спасибо. Вопросов у меня больше нет.
У меня появится еще, надеюсь.
Появится, да, но пока вы все ответили. Как раз сегодняшняя лекция была полностью на все мои вопросы, которые я задавала в самом начале. Почему мы не объединяемся,
да,
и почему идеи должны вначале все это сделать, для того, чтобы следующий весь мир остальное...
Да, вы подстегнули меня к этому, к ответу на этот вопрос.
Да. Все, что я говорила, вы все сказали только другими словами.
Да.
Абсолютно. Так что спасибо большое.
Успехом. То, да?
Есть еще вопросы?
Все, тогда мы заканчиваем, да?
Да, заканчиваем. Спасибо вам огромное.